Возблагодарим Тебя, Деву, радости на сердце исполнение. В покаянии зовем Тебя, Ты душевной скорби победительница. Вседержавная царица, всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Здравствуйте. В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. В начале передачи хочу предупредить всех, кто желает прийти к нам в приемную в понедельник по адресу Цветочная улица, 16, в Православный культурный центр при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Вот всех желающих хочу предупредить, что в следующий понедельник, 6 апреля, приема не будет, так как это будет канун великого праздника, Благовещения, и в храме будет служба. В связи с этим всех желающих я прошу прийти через понедельник, 13 апреля. Также хочу напомнить всем, кого беспокоит проблема внедрения ЕГЭ в России, всем, у кого есть дети, которые уже учатся в общеобразовательных школах, и кому грозит, в конце концов, сдача ЕГЭ, либо в 4 классе, либо в качестве итоговой аттестации. А еще раз повторяю, что планируется вводить единый государственный экзамен, и при переходе из младшей школы вот в среднюю, в 4 классе, при переходе в 5 класс, предупреждаю, что все вы, родители детей, если вы желаете отстоять право ваших детей сдавать экзамен, государственную итоговую аттестацию в традиционной форме, вы можете присоединиться к нашему иску, к Министерству образования и науки, который мы будем подавать в Москву. И вот 13 как раз апреля вы можете подойти к нам в приемную с 4 до 7 и стать участниками этого иска. Для этого вам нужно позвонить мне накануне, уточнить, может быть, появятся какие-то дополнительные требования, но пока необходимо взять с собой ксерокопию свидетельства о рождении и просто явиться и подписать исковое заявление, взяв его копию. Этот иск – это иск о восстановлении нарушенного права на образование путем обязания Министерства образования обеспечить нашим с вами детям, но именно тем детям, чьи родители будут принимать участие в этом иске, сдачу государственной итоговой аттестации в традиционной форме, в форме государственного выпускного экзамена. Предлагаю вам побеспокоиться заранее, чтобы ваши дети не оказались в положении тех, кто сегодня в 11 классе, в общем-то, уже совсем времени не имеет на борьбу. И также напоминаю, что в 9 классе единый государственный экзамен не обязателен. И те, кто сдают ЕГЭ в 9 классе, те, по сути, делают это по собственной воле и поддерживают процесс внедрения ЕГЭ, потому что в дальнейшем будет сказано, единый государственный экзамен, посмотрите-ка, и в 9 классе был необязателен, тем не менее люди его сдают. И даже просят принять вот эту вот государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Почему так будет сказано? Потому что вот эти вот заявления на сдачу тех или иных предметов в форме ЕГЭ, они содержат, сформулированы именно в форме прошения. Прошу разрешить моему ребенку сдать государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена. Напоминаю, что сдавая единый государственный экзамен, ребенок расписывается под уникальным идентификационным кодом, записанным на бланке регистрации уже в форме штрих-кода. Его знания проверяются автоматизированным способом, автоматизированной информационной системой «Единый государственный экзамен». И вот этот вот результат автоматизированной проверки – он влияет на оценку. То есть результат проверки знаний, полученный в автоматическом режиме, нарушение закона о персональных данных, влияет на оценку. Ну и, конечно, многое другое, о чем мы говорили при обсуждении вот, вопроса о недопустимости сдачи ЕГЭ происходит в процессе этого экзамена. Поэтому, пожалуйста, ждем вас, желающие побороться против вот этой системы разрушения образования в России. Также хочу сообщить пенсионерам, вот очень много вопросов задают пенсионеры, которые оформили пенсию давно, еще когда в России не введена была система персонифицированного учета, так называемого. То есть не были введены универсальные идентификационные знаки, страховые номера. То есть люди, оформившие пенсию до 93-го года. И многие думают, что у них так и нет страхового номера. Это не так. Дело все в том, что вот у меня в руках письмо из Управления пенсионного фонда в Пушкинском и Павловском районах Санкт-Петербурга. Вот начальник этого управления Агиенко поясняет одной православной христианке, что она была зарегистрирована в системе обязательного пенсионного страхования на основании анкеты застрахованного лица, оформленной во время регистрации пенсионеров на почтовых отделениях связи Санкт-Петербурга. И здесь указывается, где, собственно, она была анкетирована. И уже на основании вот этой анкеты, которая была заполнена почему-то почтовым отделением, было изготовлено страховое свидетельство. Вот такой произвол у нас происходит с присвоением страховых номеров в России. Поэтому вот все, кто еще не написал заявление требования уничтожить страховой номер, не откладывайте этот вопрос в долгий ящик. К тому же напоминаю, что сейчас очень важный процесс мы начинаем в Санкт-Петербурге. Процесс против обязания всех, кто хочет получить бесплатную медицинскую помощь, обязательно предъявлять страховой номер в лечебных учреждениях. Вот это вот вопиющее беззаконие, которое, по сути, завершает внедрение страхового номера, который присваивался в свое время в системе пенсионного страхования, вот внедрение страхового номера во всю сферу социального обеспечения. У нас в России каждый имеет право на социальное обеспечение, и вот чтобы реализовать право каждого на социальное обеспечение, государство выбрало, к сожалению, неконституционный, незаконный механизм персонифицированного учета. И применение для идентификации лиц, которым оно предоставляет это социальное обеспечение, универсальных идентификационных знаков, страховых номеров. Вот сначала эти страховые номера были введены в пенсионной сфере, затем в сфере государственного социального обеспечения. Теперь уже окончательно страховой номер пытается занять позицию и в области обязательного медицинского страхования. Но мы с вами добились того, чтобы страховой номер в пенсионных отношениях между человеком и органами пенсионного фонда не работал. То есть пенсионеры, оформляя пенсию и получая пенсию, не используют страховой номер. Единственная область, в которой мы с вами вот слабо действуем, это область проездных льготных, где, собственно, уже внедрена социальная карта, в которой активировано только приложение транспортное. Да, вот эти вот именные проездные с чипом встроенным, это, собственно, уже и есть суперпаспорт электронный. Так как никто против этого практически не протестует, либо берет заявление на предоставление такого проездного в бумажном виде и не возвращается, чтобы довести это дело до разрешения положительного. Я вот напоминаю, что в этой области у нас вот такое слабое место проездных льготных. И, конечно, слабое место вот в части предоставления разнообразных пособий, материнского капитала, потому что количество людей, имеющих эти льготы, конечно, меньше, чем общее количество пенсионеров или людей, которые хотят получить бесплатное медицинское обеспечение. Но, тем не менее, мы должны добиться, чтобы в медицине с нас не смели требовать страховой номер. И для этого мы для начала делаем запрос в Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга, который сводится к тому, что мы просим пояснить председателя комитета, на основании каких норм и какого нормативно-правового акта в лечебно-правовых учреждениях Санкт-Петербурга с людей требует страховой номер. Потому что закон о медицинском страховании не предусматривает такого условия предоставления бесплатной медицинской помощи. Также у нас изготовлены заявления, если кому-то нужна вот сейчас медицинская помощь, чтобы через главных врачей тех или иных лечебных учреждений пытаться получить помощь бесплатную медицинскую без страхового номера и без полиса обязательного медицинского страхования. Пожалуйста, приходите и получайте у нас эти запросы, потому что этот процесс, конечно, нельзя вот оставлять так. Это очень важная часть борьбы с попыткой обезличить и заставить людей пользоваться вместо персональных данных универсальными идентификационными знаками. И, конечно, сегодня хотелось бы, перед тем, как перейти к теме основной нашей передачи, хочу передать вам просьбу раба Божьего Александра, который просит всех вас помолиться о новопредставленном Николае. Вот он очень просит, кто может, сорокаусты подавать о новопредставленном Николае и прочие требует. Вот я непосредственно передаю вам его просьбу. Конечно, сегодня нужно было бы продолжить тему, которую мы уже в целом ряде радиопередач пытаемся, ну, развиваем, и много говорим по теме обезличивания человека и в России, и в мире, как средство построения антипода права, такого мироустройства, в котором люди, которые должны быть субъектами правоотношений, по замыслу строителей этого нового мироустройства, должны превратиться в бесправных объектов управления, то есть таких объектов, которые полностью начисто лишены каких бы то ни было прав. И обезличивание, собственно, почему таким средством является успешным? Потому что обезличенный субъект как таковой субъектом быть не может. И мы прослеживаем с вами процесс обезличивания, проследили и в области налоговых отношений, и вот в области социального обеспечения, в области образования. И подошли, собственно, уже к носителям этих средств обезличивания, к носителям идентификационных номеров, штрих-кодом и теперь уже идентификационным микрочипом. И, по сути, должны бы уже говорить об этом. Но, тем не менее, сегодня перед нами просто вот вырастает очень важная тема, которую раскрыть, я надеюсь, поможет нам такой взгляд на историю России, воспоминания о наших святых царственных мучениках. Почему я, в общем-то, обращаюсь к истории для и пытаюсь ее применить, чтобы раскрыть проблему, которая является такой вот очень современной, даже технически современной, проблему внедрения носителей идентификационных номеров, таких носителей, как штрих-коды, как микрочипы идентификационные, которые подлежат имплантации, например, в тело человека, или внедрению в документы, идентифицирующие, удостоверяющие личность человека. Почему вот для раскрытия проблемы, связанной с этим процессом, я прибегаю вдруг к такой исторической ретроспективе? Потому что мне кажется, что только обращение к помощи святых царственных мучеников, я надеюсь, в какой-то степени поможет мне описать вам ту проблему, ту трагическую проблему, которая вырисовывается, в частности, вот в моем представлении. Мы с вами знаем, сейчас уже хорошо знаем, что в свое время произошло у нас в России, когда Россия потеряла царскую власть, не какого-то конкретного царя, а царскую власть. И мне кажется, что эта тема очень сплетена с нашей сегодняшней темой обезличивания всех людей. Ведь царская власть, она, царь, всегда личность. И царь, он почему в России выше закона? Потому что закон и государство без личности царя – это, по сути, автомат, автоматически выполняющий те или иные требования, заложенные в нормативно-правовых актах. Но царь – это та личность, которая позволяла встать выше закона, которая позволяла проявить личность помазанника Божьего, действующего по благословению Господню, непосредственно в той или иной ситуации. И вот в свое время Россия потеряла возможность вот этого участия личности в управлении нашим государством. И наше государство, по сути, уже тогда начало скатываться вот этот процесс обезличивания. Потому что сегодня мы все больше и больше подходим с вами к проблеме обезличивания не только каждого субъекта отношений общественных, но и к обезличиванию самой власти. Примером этому является на сегодняшний день изменения, внесенные в административный кодекс, в кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Туда внедрена норма в прошлом году, которая предполагает нарушение презумпции невиновности. В кодексе об административных правонарушениях предусмотрена презумпция невиновности. То есть человек, совершивший или подозреваемый в совершении административного правонарушения, не должен доказывать свою невиновность, кроме единственного случая, когда его виновность установлена автоматически действующей информационной системой. Вот в этом случае презумпция невиновности, принцип презумпции невиновности уже нарушается. Вот эта автоматически действующая информационная система, если она устанавливает, что человек совершил административные правонарушения, вот в частности на транспорте, то это уже стопроцентное доказательство. И принцип презумпции невиновности на такого нарушителя уже не распространяется. И мы здесь с вами видим ростки того, что вот уже в Латинской Америке наблюдается, когда даже решения, судебные суда выносятся автоматически действующей информационной системой. Вот у нас уже в Кодексе об административных правонарушениях такие ростки обезличивания власти появляются. Хотя это прямое нарушение закона о персональных данных, это прямое столкновение двух федеральных законов, потому что закон о персональных данных буквально запрещает принятие решений, влияющих на правовое положение субъекта персональных данных, принятые в результате деятельности автоматически действующей информационной системы. И вот в начале передачи вы слышали, что такое же происходит в отношении детей, сдающих единый государственный экзамен. На основании приказа Рособорнадзора сегодня на оценку, которую человек получает при прохождении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, большое влияние оказывает именно результат проверки знаний автоматически действующей информационной системы. Вот здесь мы тоже уже видим процесс обезличивания государственной власти, потому что это государственная итоговая аттестация, и государственный орган действует в отношении учеников. Вот это тот процесс, который начался тогда, в начале 20 века, когда мы потеряли личность самодержца, носителя благодати Божией, благословения Божьего на то, чтобы вершить судьбы подданных и судьбы России. Очень много книг написано о том, как тогда это произошло. Многие из этих книг написаны свидетелями происшедшего и зачастую даже участниками тех событий. Сегодня у меня в руках оказалась книга, в которой опубликованы работы архимандрита Константина Зайцева. Почему хочется обратиться к тому, что он сказал? Потому что мне очень понравилось то, как он отмечает происходившее тогда. Он очень высоко отзывается о личности царя, нашего мученика Николая II. И он говорит о том, что о духовной красоте, нравственной высоте Николая II, его личности, которая, конечно, ну вот лучше всего, по мнению архимандрита Константина, была выражена епископом Иоанном Шанхайским. Царь-мученик более всего походил на царя Алексея Михайловича Тишайшего, но превосходил его своей непоколебимой крутостью, и его внутренний духовно-нравственный облик был так прекрасен, что даже большевики, желая его опорочить, могут упрекнуть его только в одном — в набожности. Доподлинно известно, что он всегда начинал и заканчивал свой день молитвою. В великие церковные праздники он всегда приобщался, причем смешивался с народом, приступавшим к великому таинству, как это было при открытии мощей преподобного Серафима. Он был образцом целомудрия и главой образцовой православной семьи, воспитывал своих детей в готовности служить русскому народу и строго подготовлял их к предстоящему труду и подвигу. Он был глубоко внимателен к нуждам своих подданных и хотел ярко и близко представить себе их труд и служение. Всем известен случай, когда он прошел один несколько верст в полном солдатском снаряжении, чтобы ближе понять условия солдатской службы. Он ходил тогда совсем один. И тем ясно опровергаются клеветники, говорящие, что он боялся за свою жизнь. Говорят, что он был доверчив. Но великий отец церкви, святой Григорий Богослов, говорил, что чем чище сердце, тем оно доверчивее. Чем воздала Россия своему чистому сердцем, любящему его более своей жизнью, государю? Она отплатила ему клеветой. Он был высокой нравственности, стали говорить о его порочности. Он любил Россию, стали говорить об измене. Даже люди близкие повторяли эту клевету, пересказывали друг другу слухи и разговоры. Под влиянием злого умысла одних, распущенности других, слухи ширились, и начала охладевать любовь к царю. Потом стали говорить об опасности для России и обсуждать способы освобождения от этой несуществующей опасности. И во имя якобы спасения России стали говорить, что надо отстранить государя. Расчетливая злоба сделала свое дело. Она отделила Россию от своего царя. И в страшную минуту в Пскове он остался один. Россия оставила его, любящего Россию, больше своей жизни. И вот что интересно, архимандрит Константин также этим вопросом очень озабочен. Как же так произошло, что буквально за несколько лет не только возникла неприязнь к какой-то определенному царю, какой-то определенной личности в России, но вообще возникла неприязнь к царской власти в массах народных, во всех слоях населения. И он таким образом пытается ответить на этот вопрос, в частности. Вне церковно-религиозной осмысленности царской власти в России нельзя вообще понять сущности царской власти. Тот, кто не понимает, что такое православие, не может понять и того, что такое русский царь. Отделенный от этой своей церковно-православной природы, несущий в себе сильнейшие и глубочайшие ограничения, теряет самый свой смысл царской власти, как она выработана тысячелетней русской историей. Не понимало этого в тот момент русское общество, оно не могло иметь ученой проницательности величайших русских правоведов или историков, и вместе с тем оно утратило уже способность мыслить и чувствовать так, как велит церковь православная, что для него смысл русского самодержавия испарился. Тут и лежит корень непонимания обществом царя, непонимания безысходного. Царь, оставаясь русским царем, не мог себя ограничить западной конституцией. Не мог сделать этого не потому, что судорожно держался он за свою власть, а потому что сама власть эта по существу своему не поддавалась ограничению. Ограничить ее значило изменить не ее, а изменить ей. И вот также еще есть интересные слова, которые я хочу применить к нашему сегодняшнему разговору. Но в том-то и была трагедия, это слова архимандрита Константина Зайцева, но в том-то и была трагедия, что в глазах свободной России царь не так уж казался нужен. Почему? Формально царь продолжал, правда, быть в центре всего. Не только никакой закон не мог восприять силу без его утверждения, но весь правительственный аппарат оставался в его руках. Важнейшие отрасли народной жизни продолжали быть в его всецелом единоличном ведении. Церковь и армия жили так, как они жили до первой революции. Но внутренняя связь, соединившая царя с Россией, постепенно ослаблялась, сходила на нет. Россия наглядно выходила из-под власти царя, она все больше тяготилась ею. И чем более осторожным и менее притязательным становилось воздействие на общество этой власти, тем раздражительнее относилось оно к проявлениям его. Пока Россия жила сознанием своих исконных обязанностей, оставаясь крепко стянутой узлом служилой крепостной неволи, она была внутренне крепка. По мере того, как она вкушала от плода гражданской свободы, неудержимо утрачивала она внутреннюю крепость и делалась жертвой своеволия. Царь не так уж казался нужен, повторю я. Правда, он и раньше перестал быть нужен для той темной массы общинного крестьянства, которую логике вопреки продолжали держать в составе гражданской свободной России на началах устаревшего общинно-переделического крепостничества. Реформа Столыпина своей прямой задачей имела создать нового крестьянина-собственника. Но в том-то и была русская трагедия, что гражданский рассвет России покупался ценой отхода русского человека от царя и от церкви. Свободная Великая Россия не хотела оставаться Святой Русью. Царь становился с гражданским расцветом России духовно-психологически лишним. Свободной России он становился ненужным. То есть люди в России, вот на этом гребне экономического роста и культурного, решили, что царь им не нужен. И вот этот момент изменения, вот это было острое проявление того психологического ощущения ненужности царя, которое охватывало Россию, говорит архимандрит Константин. Каждый действовал по своей логике и имел свое понимание того, что нужно для спасения и благоденствия России. Тут могло быть много ума и даже государственной мудрости.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Каждый действовал по своей логике и имел свое понимание того, что нужно для спасения и благоденствия России. Тут могло быть много и ума, и даже государственной мудрости, но того мистического трепета перед царской властью и той религиозной уверенности, что царь-помазанник несет с собой благодать Божию, от которой нельзя отпихиваться, заменяя ее своими домыслами, уже не было. Это исчезло. И это было последними днями России. Потому что люди забыли то, что сказал Господь. Не трогайте помазанных моих. Люди решили, что они могут улучшить, устроить свою жизнь в России, нарушив заповедь Господню. То есть, лишив себя той защиты, той единственной возможной дороги, того единственного возможного механизма оценки своих поступков, который мы с вами имеем по милости Божией. То есть исполнение Слова Божьего, попытки как бы применить каждому нашему поступку, пропустить каждый наш поступок, каждое наше решение через заповеди Божьи. И сейчас, когда мы смотрим на ту Россию, ну, мы с вами можем смотреть на нее, может быть, на хроникальных кадрах, читая книги, воображать себе, какой она была. Мы понимаем, что та Россия уже никогда не вернется. Если даже в России, по предсказанию многих старцев, и возродится самодержавие, все равно Россия уже никогда не станет той, которой она была. Она уже будет другой. И возвратить тот мир, который был, и ту Россию, которая была и которой она могла бы стать, если бы не произошла та страшная трагедия, изменившая все в нашей с вами жизни. Вот та Россия уже никогда к нам не вернется. И это произошло тогда потому, не потому что действовали какие-то люди, какой-то национальности, не потому что действовали русские люди, которые поддались определенным искушениям. Понимаете, ведь многие из этих людей потом покаялись. они пересмотрели свое отношение и к собственному поведению, и к происходившему тогда в России. Вот очень показателен пример Петра Бернгардовича Струвы, который был марксистом, автором манифеста РСДРП, который впоследствии порвал с левым движением. И вот в свое время, уже в 1934 году, в одной из эмигрантских аудиторий, где Шульгин читал лекцию, в которой он рассказывал о своей роли в революции, присутствовал и Струве. И он заявил, что у него по существу, вот в 1934 году, есть лишь один повод для критики последнего императора, а именно, что тот был слишком мягок с революционерами, которых ему следовало бы безжалостно уничтожать. Шульгин с улыбкой спросил, не считает ли Струве, что его тоже следовало бы уничтожить. «Да», — воскликнул Струве, и, встав со своего места, зашагал по зале, тряся седой бородой. «Да, и меня первого!» Именно так, как только какой-нибудь революционер поднимал голову свою, бац, прикладом по черепу. Он так разволновался, что председательствующий, опасаясь за его здоровье, закрыл дискуссию. Вот как изменилось мировоззрение бывшего марксиста и революционера. И поэтому представляется, что те люди, через которых действовали силы, определенные, приведшие Россию вот к тому результату, который, к сожалению, случился, их судьбы, мне кажется, не представляют такой большой важности. Мне кажется, что поступки тех или иных людей не главное в этой ситуации. Не оценка ошибок людей важна, не их поведение в той или иной ситуации, а важно то, как народ, которому вот было предложено это страшное искушение, как народ к нему отнесся. Оценивал ли он свое отношение к царской власти с точки зрения заповедей Господних? Или отдался эгоистичному личностному пути, личностной оценке происходящего? Ответ, конечно, мы сегодня уже с вами имеем. И как только русский народ отошел от Господа, отошел от заповедей Божьих, он тут же оказался в руках тех сил, которые буквально с молниеносной скоростью уничтожили Россию. И вот сегодня мне представляется, мы с вами стоим перед аналогичной ситуацией, когда опять перед нами стоит вопрос, действовать по заповедям Божьим или в угоду вот этой вот ближайшей перспективе, важной, выгодной для нас, дающей нам возможность выжить, поблагоденствовать, изменить заповеди Божьи. Одно из самых важных, одно из первых заповедей – любить ближнего своего. Мы знаем, что в Евангелии много слов посвящено и тому, кто такой ближний, и как православные христиане должны относиться к ближнему, и кто такой ближний, и что такое те раны, которые нанесены вот этому евангельскому ближнему, которого спасает самарянин, в отличие от фарисея и левита. Сегодня мы с вами стоим вот перед этой проблемой. Нарушить эту заповедь или все-таки строить свое поведение и свой выбор в соответствии с Евангелием, с евангельскими истинами. Сегодня очень малой части российского общества, по милости Божией открыта опасность вот этого обезличивания человека, присвоения, недопустимости присвоения человеку идентификационного номера. Очень небольшой части открыта вот эта возможность понять постоянную связь идентификационного номера с антихристианской символикой. Но посмотрите, насколько важна роль этой части. Из-за того, что есть эти люди, которые отстаивают свое право не быть пронумерованными, отстаивают свое право осуществлять все отношения по своим законно установленным персональным данным, тоталитаристский режим, антипод права в России и в мире построен быть не может. И спрашивается, почему произошло так, что в России было разрушено самодержавие, и реставрация была уже просто невозможна. И почему сегодня могут наступить последствия, которые приведут к таким же изменениям, такого же масштаба, которым в свое время привела утрата России самодержавия. Потому что эти изменения, эти последствия событий будут не просто, а это не просто произойдет какое-то событие, вот, например, присвоение всем идентификационных номеров. Не просто оно совершится, потому что как легко всем номера присвоены, так легко может быть и переделана эта система, потому что человек пишет компьютерные программы. И потом в истории России, вы сами знаете, были случаи устранения тех или иных монархов. Но, тем не менее, царская власть, самодержавие стояла в России. Но врагам России, инициаторам построения вот этого тоталитаристского государства на сегодняшний день, им необходим не только результат, не сам по себе результат, не само по себе действие, то или иное, которое совершается по наущению врага рода человеческого, им важно, чтобы этот результат был необратим, чтобы невозможно было его отменить, чтобы этот результат был раз и навсегда. И чтобы вот этого добиться, недостаточно было просто убить царя или царскую семью. Это показывают предыдущие террористические акты в отношении наших царей-самодержцев в России. А нужно было сделать так, чтобы царская власть и самодержавие перестали существовать в России. И для этого потребовалось, чтобы русский народ воспринял вот эту порочную, не евангельскую, противобожную идею возможности существования России без самодержавной монархии, без самодержавной монархии, без самодержавия. Вот когда народ воспринял это, когда царь стал народу мешать, когда произошло вот это помрачение умов в результате отхода от евангельских истин, вот только тогда действия по устранению конкретной семьи святых царственных мучеников стало необратимым для России, стало именно вот этим необратимым результатом. И точно так же сейчас, если мы будем относиться к нашим ближним не так, как нам говорит Господь в Евангелии, мы приведем процессы, идущие сегодня в России, к необратимым результатам. Ведь что мы сегодня видим? Экономическое управление во всем мире, по сути, уже захвачено международной структурой Всемирным банком. В эту структуру входит, по-моему, около 184 государств, подавляющее число государств в мире. Мы знаем, что финансовые структуры, которые стоят за созданием этой международной организации, в свое время финансировали и уничтожение самодержавия в России, и построение социалистического государства, и то, что сегодня у нас происходит в России происходило в виде так называемой перестройки, все это делается руками вот теперь уже существующей экономической вот этой вот власти международной организации под названием Всемирный банк, Организация Объединенных Наций. И, казалось бы, эта структура, по сути, уже является наднациональной, надгосударственной. Мы много с вами слышим о глобальной власти. Но почему уже, по сути, созданная система идентификации людей по идентификационным номерам не только в России, но и во всем мире? Мы знаем, что большинству, подавляющему большинству населения планеты уникальные идентификационные номера уже присвоены. Почему этой власти нужно еще что-то? Потому что они хотят не просто действия, они хотят необратимого результата. Чтобы эта обезличенная масса была навсегда обезличенной. И чтобы невозможно была реставрация, возврат снова к правовому государству. Как этого достигнуть? Заставить православных христиан требовать узаконивания двух систем равноправно действующих. Антихристовой и той системы законной, которая сегодня гарантирована действующим законодательством и которая позволяет добиваться исполнительных листов на уничтожение присвоенных идентификационных номеров налогоплательщиков, например. В нашей стране сегодня запрещено, строго запрещено нарушать неприкосновенность личности У нас запрещена имплантация микрочипа, у нас-то просто невозможно. У нас невозможно ввести электронный пластиковый паспорт. Церковь у нас сегодня выступает против применения средств автоматической идентификации, против присвоения людям идентификационных номеров. Но, тем не менее, именно в этой ситуации очень важно, чтобы православные христиане совершили действие, то есть превратили вот эти действия по незаконному присвоению людям идентификационных номеров, по построению вот этой технической системы, чтобы они сделали это все необратимым, чтобы это невозможно было вернуть обратно. И сделать это можно только одним способом. Прельстить людей и заставить их нарушить евангельскую истину о любви к ближнему. И чтобы люди подтолкнули своих заблуждающихся ближних к пропасти. Чтобы они отстаивали внедрение двух систем. Вот для тех, кто хочет иметь номера и идентификационные микрочипы в карточках или в теле, пускай существует эта антихристовая система. А нам дайте, пожалуйста, исключение. Дайте альтернативную, вторую систему. И вот это хотят нас заставить поддержать. Вот если это мы воспримем, тогда наступит необратимое действие. Тогда в действительности установится порядок, который мы с вами уже не сможем никогда изменить. И то, что мы сегодня с вами, и то, что сегодня мы с вами имеем, мы будем в дальнейшем, если выживем по милости Божией, просто вспоминать, потому что Россия уже никогда не станет такой. Простите меня, я продолжу эту тему в следующей радиопередаче. Богом.